правозащитница Ольга Романова с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Как-то так всегда попадает, что когда я веду воскресный эфир, всегда и вы в гостях. Какая такая у нас появляется уже такая связь, не знаю, третий, мне кажется, раз подряд так происходит, но мне всегда это приятно. Я хотел бы начать, конечно, наш разговор с такой достаточно трагичной темы, которую мне интересно, как вы на нее отреагировали. Несколько независимых лабораторий в Европе уже официально заявили о том, что Алексей Навальный был убит, причем уже и сказали, как именно, вот этим ядом какой-то лягушки из Южной Америки, которую, видимо, было сложно отследить, но тем не менее его нашли. А как вам кажется, насколько это важная информация? Потому что все-таки в какой-то мере мы все понимали, что Навальный был убит тем или иным способом. Теперь мы просто знаем больше конкретики. Как вы отреагировали на эту новость?
Ну, знаете, это важнейшая информация, тут к этому я верну чуть позже. Вот с реакцией, у меня была реакция самая первая именно про древесную лягушку. И мне это сразу пришло в голову, потом выяснилось, когда я зашла в Твиттер, что это пришло сразу тысячам людям в голову, прямая ассоциация, а значит, наверняка имели в виду это и отравители. Ведь самый известный мем производства Алексея Навального был, конечно, про жабу. Жаба на трубе. И эта жаба его догнала. И эта жаба его убила. И вот это вот первое, что пришло. Ну, а дальше, конечно, стало понятно, что один из участников его покушения на него с новичком занимался темой древесных лягушек, был автором работ там и так далее, и так далее. И здесь наверняка идет речь о том, что здесь жаба на трубе, и в конце концов товарищ дорвался до, что называется, испытания на человеке, а не на животном. Ну и этот яд очень тяжело было бы выделить, потому что, ну, западная лаборатория уже знает про новичок, знает про многие другие яды. А вот это вот впервые. И действительно могло бы быть так, что, по крайней мере, власти делали все для того, чтобы никаких биоматериалов Алексея Навального не попало за границу для исследований. И я вчера слышала и от Романа Доброхотова, главного редактора «Инсайдера», который об этом знает больше других. И были намеки и в течение этих двух лет со дня смерти Навального, что было несколько неудачных попыток вывоза биоматериалов. И несколько было удачных. Я знаю, по крайней мере, как вывозились биоматериалы Владимира Карамурзы, который дважды был отравлен, и насколько это было непросто, и действительно нужны какие-то специальные приспособления, и нужно это делать, конечно, в тайне, и нужно, чтобы... Главное вывести из России, конечно, но не менее важно, чтобы тебя с этим биоматериалом пустили в другую страну. Ну, здесь наверняка было бы уже проще, потому что все уже понимают, что происходит. Но вывести из России, конечно, это подвиг. Подвиг людей, имя которых мы сейчас не знаем, но когда-нибудь не знаем, когда-нибудь мы об этом узнаем, когда кто это сделал, в конце концов. За что бесконечная благодарность. И, собственно, почему это важно? Знали ли мы точно, что Алексея Навального убили? Да, знали. Знали ли мы, что приказ наверняка об этом отдавал лично Путин? Да, знали. Знали, но мы живем, пытаемся с вами жить в мире, где действуют законы. Европа пытается построить мир, где действуют законы. Да, это не всегда получается, да, с приходом многих политиков все это нарушается, но тем не менее закон – это важно. И теперь есть доказательства того, что Путин нарушил конвенцию. Конвенцию о нераспространении химического оружия или биологического оружия, потому что этот яд можно отнести и туда, и туда. И эту конвенцию Россия подписала, и Путин обещал не испытывать, и не использовать, и не распространять, и он это нарушил, то есть он нарушил закон. А для стран, которые все-таки придерживаются цивилизованного подхода к жизни, да, то есть закон должен быть. И для них важно, что нарушен пункт 78, параграфа 134, главы 8, указа номер 442. Для них это важно. А я думаю, что таких параграфов и пунктов наберется с десяток, если не больше. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что при следующем визите Путина в Монголию монголы должны уже как-то по-другому к этому относиться, монгольское руководство. Или в Индию, или в Китай. То есть недостаточно ордера Международного уголовного суда на арест Путина по поводу похищения детей. То есть пока доказано это его преступление. Да, мы можем говорить сколько угодно, что мы же видим, что каждый день, каждую ночь Россия бомбит Украину, мирные города. Да, это все материалы для будущего трибунала. А есть вещи, которые называются буква закона. Вот не дух закона, не наше с вами понятие о справедливости, не кровь в глазах, не черные квадраты, да, а вот какие-то доказанные вещи, за что можно человека арестовать и привлечь к ответственности. И не только Путина, но, судя по всему, и много кого в российском руководстве. Буква закона, параграфы. Вот это сейчас есть. И помимо всего прочего, мы с вами не понимаем, к чему эти параграфы, это нарушение могут в итоге привести к требованию задержания Путина в третьей стране. Он теперь будет гораздо аккуратнее ездить даже, чем ездил до сих пор. Вполне возможно, что сочетание этих параграфов позволит, не знаю, Евросоюзу, НАТО там сказать, что ну а теперь мы идем к вам. Например, я не знаю. Здесь надо это все внимательно изучать. Это легитимизирует преследование Путина и путинской верхушки, в общем-то, повсеместно. Потому что очевидная вещь, которая доказана, нарушена вот пятью лабораториями. Недаром это заявление не врачей, не только, вернее, врачей, не вдовы Навального, вернее, не только вдовы Навального. Это заявление правительств. Правительств, в общем, в правильном месте, Мюнхенская конференция и в правильное время, эти вещи будут иметь последствия, знаете, такие скучные последствия, сенсации, да, помимо того, что действительно это яд древесной лягушки, который никаким образом случайно не мог попасть за полярный круг. Это уже очевидное политическое убийство. Но есть еще одно важное последствие. Мы же с вами понимаем, что президент Зеленский находится в большой опасности. Путин больше всего на свете сейчас ненавидит Зеленского, как до этого он больше всего на свете ненавидел Навального. Мы с вами все время слышим про покушение на Зеленского. Я думаю, что мы слышим про какую-то, крохотную часть того, что мы можем слышать во время войны, то, что просачивается. Конечно, этих попыток гораздо больше, и я уверена, что Путин предпринимает разнообразные эти попытки, как он принимал раньше там по всему миру, охотясь за Скрипалями или охотясь за Литвиненко и так далее, и так далее. Конечно, он охотится за Зеленским, но ведь ненависть Путина такая вещь. Сегодня он не любит Зеленского, и вообще-то это серьезно. То есть он может сделать и такое. А завтра будет ненавидеть Макрона, а послезавтра Мерца. А то, как с Трампом поссорится, и хорошо бы Трампу это понять. Древесная лягушка идет к вам. Раз он может убить главного оппозиционного политика России, он может убить и другого политика, которого он ненавидит. Мы же не удивимся, вообще ни разу не удивляемся, что Путин ненавидит Зеленского, наверняка хочет его убить. А дальше? А дальше как? Скрипаль тоже был не самый главный, да?
Все-таки я подозреваю, что убить человека, который находится полностью в твоей власти, я имею в виду сидящего в колонии за полярным кругом, это куда более простая задача, чем покушение на лидера другого государства.
Безусловно, но то, что он может убить политика, известного политика, которого считает своим врагом, это уже доказано. То есть вот теперь это было понятно нам в ощущениях, да, что наверняка Навального отравили. А вы докажите, что отравили. Доказано все. Доказано.
А как вы оцениваете реакцию, или вернее даже отсутствие реакции, по крайней мере я пока не замечал никакой реакции со стороны официального Кремля? То есть, ну, Путин-то всегда молчит, но Песков ничего по этому поводу не сказал, Медведев даже, мне кажется, в Телеграме ничего такого не писал. Опять-таки, может быть, я пропустил, ну, вот там, первые дни, по крайней мере, реакции никакой не последовало. В этом тоже есть какой-то сигнал, что нам, как бы, теперь вообще плевать, говорите про нас, что хотите? Или они просто выжидают и выдумывают какую-то тактику?
Нет, я думаю, что пропагандисты ждут методичку. Методичка должна быть, наверное, какой-то более тонкой или более толстой. Ну, вы все врете, это понятно. Пропустить это никак нельзя. Вы сами забрали, я не знаю, там, ногти, тампоны из слизистых оболочек. И специально капнули туда яду лягушки, а у нас этих лягушек сроду не водилось. Я думаю, что обязательно такое что-то будет сделано специально, чтобы упорочить наше все. Народ-богоносец, богоискатель, самый добрый в мире народ.
Я, честно говоря, думаю, что они скажут, что западные спецслужбы отравили, потому что Навальный был их агентом и был готов слить секреты. Я подозреваю такую линию защиты.
Да, но в таком случае, ребятки, а где же у вас аресты среди населения Харпа, которые допустили шпиона, среди сотрудников СИНа? Это как так вышло-то у вас? Что-то как-то... Вы чего, мышей не ловите совсем? Да? Вот шпионы гуляют как хотят за полярным кругом.
Ну да, действительно. Но я понимаю, да, что эти методички еще будут высланы, но меня скорее удивляет, что так много времени проходит. То есть, как бы, я понимаю, что это там произошло в выходные буквально, но весь Кремль отдыхает, не знаю, к Масленице готовится. Но как будто бы раньше они быстрее реагировали на всякие такие штуки, а так уже сколько прошло времени, ноль.
Нет, но Путин уже брал паузы такие. Брал паузы, когда случалось что-то, что ему не нравилось, и 2-3 дня, но, собственно, а кто от него что потребует?
Не, это не Путин, я его и говорю, там вот Медведев любит все подряд комментировать в Телеграме, а тут как будто бы...
Но это царское дело. Навальный кровник Путина, дело царское, поэтому тут поперек царя-то как-то, извините, сыкотно, да? Что вот он там вот чего скажет. Поэтому здесь вот аккуратно. Здесь вот явно царская поляна, и на ней топтаться опасно.
Вот Муния пишет: Медведев в запой, потому что выходной. Ну, знаете ли, в запое тоже можно в Телеграме сидеть. Хотя, может, там сейчас блокируется.
В запое там... Кстати, вещи связанные. Вещи связанные. Почему? Потому что, вот смотрите... Казалось бы, вот блокировка Телеграма, Ватсапа, Ютьюба и так далее, и так далее. Ведь это же связанные вещи, в том числе и с реакцией на результаты из этих исследований, сенсационные результаты, безусловно. Потому что, ну вот смотрите, вот зетники говорят, а вот с Телеграмом, значит, гибнут там лишние там какие-то сотни тысяч еще солдат из-за того, что вы нам отключили Телеграм. Из-за того, что отключили WhatsApp, там еще что отключили. Да, но ведь идет война на два фронта. И какой фронт важнее для Путина? На передовой гибнет от 30 там, до 50 тысяч российских солдат в месяц. Россиян в месяц там в разных званиях. Тут борьба за мозги. Лишние 10 тысяч погибнут на фронте? Или Путин сделает то, что он делает уже отлично 25 лет, вымывает мозг, вымывает вообще всю информацию? Для него это важнее, потому что если всадить в мозг, рожая в 14, в 16, в 18, отложил личинку, ушел на фронт, погиб, ни о чем не думай, люби царя. Для него это важнее, чем лишние 10 тысяч человек, погибших на фронте. Для него этот фронт, несмотря на всю ненависть к Украине, важнее, потому что воевать он не перестанет. А вот держать мозг в неведении и в нежелании ведать, и в состоянии атрофии и с детского сада в любви к царю и к войне, это важнее, потому что это отрасль забвения. Эта отрасль промывания мозгов дает в месяц больше солдат, чем может унести война.
Но при этом действительно интересно, что реакция на закрытие Телеграма, ладно, от зетников, и действительно очень многие вот зет-каналы, которые переживают из-за того, что на фронте теперь осложнено какое-то сообщение, какая-то координация, и мы видим, кстати, уже на фронте результаты этого. Мизулина высказалась в своем телеграм-канале, что тоже не понимает, что происходит. Какие-то еще были высокопоставленные. Соловьев, кстати, как раз пытается защищать это решение, но у Соловьева недавно был монолог, я видел, кто-то в Твиттере выложил, где он тоже спрашивает, а что у нас с экономикой, почему закрываются магазины и так далее. Это какое-то, не знаю, ветерок неповиновения начинается? Или что это у них там? Методичка не пришла, что происходит?
Нет, методичка пришла, но люди позволяют себе высказывания, критикуя плохую погоду. Плохую погоду или слишком высокую инфляцию. Ведь если ты, например, критикуешь высокую инфляцию, это означает, что ты критикуешь Набиуллину. А если ты критикуешь Набиуллину, главу Центрального банка, значит, ты на стороне Силуанова, министра финансов, между которым идет такая война. Ну и что? И что ты... И что сказать, да, выбрал сторону. Вот я вот за эту кремлевскую башню. Действительно, не за эту, это плохая кремлевская башня. Это такая фронта, это вполне разрешенная. Вполне. Недаром же разрешают периодически митинги против повышения сборов там, за утилизацию автомобилей или там еще там за... повышение налогов на ИП, зато как красиво отработали с Машенькой. Красиво же люди недовольны. Оказывается, они недовольны, потому что они неграмотные. На Машеньке же прекрасно все это показали. Оказывается, Машенька не знала, что есть прекрасная программа там подмосковная, или там Собянинская, или какая там по повышению, снижению, не знаю, там, налоговой нагрузки, рентабельности и так далее, арендной. И вот теперь Машенька спаслась, открывает там какие-то свои новые еще Машеньки штрих. Все показали, потому что просто ну, не знал, не прочитал. И вот одной Машеньке показали, как сказала тут депутатка буквально вчера-позавчера, какая-то сибирская депутатка, что вы, собственно, волнуетесь, что цены растут? Просто вы ленивые. Да просто вы ленивые. У меня вот на огороде я выращиваю, морковку выращиваю, свеклу выращиваю. У меня ничего не дорожает, я вообще не замечаю никакого подорожания. И тут же, конечно, все сунулись в налоговую декларацию. Налоговая декларация 6 миллионов рублей в год. Объекты недвижимости, все на свете, там сдает, получает аренду. Ну, вообще, можно ничего не замечать, конечно. А вообще-то россияне ленивые. Вот Машенька была ленивой, поэтому чуть не закрылась. А как ее вразумили, рассказали ей, так все, сразу все поправилось.
Это была какая-то история про бизнесмена с прямой линии Путина, который жаловался на тоже с повышенные налоги. Путин пообещал разобраться, и вот пару лет спустя выяснилось, что все-таки этот предприниматель таки прогорел. Так что не разобрался все-таки Владимир Владимирович до конца с его проблемой. Я хотел еще вас... А, извините, да.
Нет, нет, просто еще одна была тоже сцена про малый бизнес несколько лет, 10 наверное, назад. Была девушка такая симпатичная, тоже жаловалась на налоги, так она в итоге уехала.
А, ну да. Ну, то уехавших тоже много, тоже по Твиттеру ходит этот патриот с улыбкой, который сейчас в Америке живет. А я хотел вас спросить еще, не знаю, следили ли вы за Мюнхенской конференцией по безопасности, насколько для вас было, потому что, да, вот сообщение о убийстве Навального, конечно, было там, но там много всяких сюжетов было. Насколько вы погружались в эту всю историю?
Не, ну, там был сюжет, который, конечно, наверное, погрузились все, наверное, уж точно все, кто живет в Европе. Я очень внимательно слушала речь Марка Рубио, потому что, конечно, после речи прошлогодней Венса, Было очень интересно, куда сейчас все пойдет. А речь была такая, в общем, я бы сказала, примирительная. И я даже как-то думала, а вот как интересно, как-то они поверяют друг другу доклады перед тем, как выступить. Например, говорил ли Джуди Венс в прошлом году Рубио, что он собирается сказать в Мюнхене? И говорил ли сейчас Рубио Венсу, что он скажет в Мюнхене? Тоже вот эти вот башни Белого дома, как они между собой взаимодействуют? Потому что мы же с вами понимаем, что это два человека, которые, в принципе, могут оказаться на месте президента. И это две, в общем, разные совершенно концепции. Естественно. Потом, конечно, я наблюдала очень внимательно, причем я начала наблюдать задолго до Мюнхенской конференции, еще на конференции в Брюсселе и под Брюсселем, как трогательно ходили за ручку Макрон и Мерц. И ну, даже и за ручку, да. И дальше доносились какие-то истории про возможное размещение французского ядерного оружия на земле Германии, что, в общем, тоже мне интересно. Ну, в общем, вкратце так наблюдала. В общем, наблюдала. Наблюдала реакцию, не знаю, там, на Гудкова, реакцию Гудкова. В общем, все вокруг. Ну, конечно, Мюнхенская конференция, это интересно. Это всегда, всегда довольно сильно определяющие политику и какие-то штрихи нашей жизни, отдаем мы себе отчет или не отдаем. Я напомню хотя бы Мюнхенскую конференцию, ту самую 2007 года, где Путин выступил и сказал вот эту знаменитую Мюнхенскую речь Путина, где он на самом деле все сказал, что он думает про Европу, что он думает про внешний мир. И на каком месте он собирается его вертеть в
Это
дальнейшем?
очень интересно, потому что у нас вот было интервью с Марком Фегиным, которое мы записали, но оно выйдет в эфир сразу после вас. Поэтому я знаю, что он сказал, а зрители еще не знают, мухаха. И вот он, собственно, там тоже речь Путина 2007 года упомянул, как пример того, что Мюнхенская конференция, может быть, сразу не изменяет чего-то, но потом, годы спустя, мы видим, что это там был важный какой-то пункт, который, оказывается, знаменовал смену вектора каких-то политических действий.
Я напомню, что до 2007 года вообще-то Россия собиралась вступить в НАТО. До 2007. То есть это было еще раньше, это был Римский саммит НАТО 2003 года, да и потом тоже шла речь о том, что Россия станет частью Шенгенского соглашения. Много чего. 2007 год, Мюнхен все перевернул, Мюнхенская конференция. И тогда я очень хорошо помню, что вот мне было очень страшно его слушать, мне просто мороз по коже был, до сих пор помню вот это ощущение. У меня была только одна реакция, в голове проносилось только одно слово на букву «П» короткое. И
Но чуть длиннее, чем слово Путин на одну букву.
ну, если про... писец, короче, я думала про писца, про
А, ну
белого
это столько
пушного
же букв,
жука,
сколько в Путине.
который прямо сейчас во весь рост вставал. И была очень такая странная реакция, собственно, и многих коллег в России, а именно коллег тогда, а не пропагандистов, и тем более реакция западного мира, типа, ах, какая интересная точка зрения, как он смело крушит такие, да, наверное, слишком устарелые представления Европы об устройстве мира. Какой интересный парень, молодой, энергичный русский президент. Я подумала, да вы что, это не президент России, это большой белый пушной зверек. Уже был написан Пелевин, когда он просыпается, то он наступает, вот этот самый белый пушной зверек. Уже все понятно.
Но ведь многие так и до сих пор думают. Есть у нас премьер-министр Венгрии, например, который считает Путина здравомыслящим человеком с действительно альтернативным взглядом на развитие европейского мира. Так что 20 лет прошло, а такие люди все еще есть.
Ну, вы знаете, я как человек, который все-таки занимается очень много криминальным миром, хочу вам сказать, что я не верю. Я не верю в любовь политиков друг к другу, такую страсть, но нет. Если ты политик, то начало Орбана было другим, совсем другим. Он начинал как бунтарь очень такого либерального демократического толка, но есть такая устоявшаяся легенда, и на самом деле я не думаю, что это легенда, слишком много есть тому доказательств. Тогда в то время в Венгрии, вот при начале Орбана, он еще не был президентом, но был уже, в общем-то, выдающимся политиком, который шел к президентству, главой своей партии уже был.
Только премьер-министерство, наверное, вы имеете в виду.
А нет, он был главой партии. Он был главой партии. И тогда в Венгрии жил такой известный, даже не знаю кто, мафиози. Мафиози, да. Потому что он не вор, не бандит, он мафиози, такой Семен Могилевич. Он купил Орбана. Он его купил за наличные. Была предвыборная кампания. Наличные были доставлены в чемодане из России, и он ухитрился по этому поводу, в общем, вполне себе с этого дела поиметь компромат. И с тех пор якобы Орбан изменился. И поскольку, как я понимаю, Могилевич проделал это еще раз то же самое примерно с Тимошенко, но у нее не вышла партийной победы, не вышла политической большой карьеры. Действительно, когда тебя держат за разные болезненные места, то ты меняешь свою точку зрения, а потом, чтобы не среди самого себя не прослыть последней сволочью, начинаешь в это верить. Ну, я думаю, что если покопаться в ФИЦе, там будет примерно то же самое. Есть очень много исследований, и довольно старых, и довольно новых, например, про Мари Ле Пен, про ее нежную любовь с Путиным за деньги. Есть очень много разоблачений, свидетельств про любовь, сейчас уже крупнейшей, к сожалению, немецкой партии АФД, «Альтернатива для Германии», опять же с Путиным и о роли этих денег. Ну да. И... Потому что, ну, действительно, политики, они формируются по-всякому, по-разному, в том числе и так.
Что ж, к сожалению, нам нужно закончить наш разговор. Правозащитница Ольга Романова у нас была в эфире. Спасибо большое. И, видимо, увидимся в следующий раз, когда я буду вести воскресный эфир.
До воскресенья.
До свидания.
До свидания.